Всем привет! С вами музыкальный подкаст «На репите» от «Права полушария интроверта», сервиса, который поощряет саморазвитие. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы «Брысь», и здесь мы говорим не только об артистах, которые стоят у вас на репите, но и о группах, альбомах, которые влияют на всю мировую культуру. Впрочем, героем сегодняшнего выпуска стал не какой-то певец, не рэпер и не музыкант, а кинорежиссер Квентин Тарантино. Я думаю, вы все его знаете. В нашей стране обожают Квентина, все любят его фильмы и, конечно, помнят, что музыка там играет не меньшую, а то и большую роль, чем сюжет или реплики персонажей. В кульминационные моменты или в момент дороги и путешествия, когда происходит какая-то схватка и драка, перестрелка или наоборот, в момент, когда персонаж начинает произносить какую-то реплику. Может начать играть такая песня, которая навсегда будет ассоциироваться у вас с этим фильмом, но, что самое главное, поможет гораздо глубже раскрыть сцену. Ведь, согласитесь, сцена в «Криминальном чтиве», когда Брюс Уиллис наперевес с катаной врывается в подвал, или в «Бесславных ублюдках», когда Шошанна Дрейфус готовит свой план мести. Ну, это были бы не те сцены, к которым мы привыкли и которые мы полюбили, если бы там не играли конкретные треки, которые туда поставил Квентин Тарантино. Итак, сегодня мы попытаемся разгадать тайную формулу гениальных саундтреков Тарантино. Поговорить о том, какую музыку он слушает, любит и почему именно ее использует в своих фильмах. Пару слов о самом Квентине. 27 марта ему исполнился 61 год, и я поздравляю его с прошедшим днем рождения. Жаль, не могу подарить ему подписку на Art for Introvert, хотя очень хочется, но он почему-то не отвечает мне в личку. Если вы такой возможности лишиться не хотите, всех активнейшим образом призываю использовать промокод MUSIC30. На протяжении месяца вы сможете бесплатно смотреть любые наши саммари. Психология, история, музыка, йога, да вообще все, что вашей душе угодно. И даже кино, кстати говоря, там тоже можно найти. Но день рождения Тарантино я упомянул не просто так. Я хочу напомнить вам, в какую эпоху этот человек родился и вырос. Согласитесь, это очень часто определяет наши музыкальные вкусы. Я, как ребенок 90-х, неравнодушен к Рамштайн и Продиджи именно поэтому. Это музыка, которую слушали мои родители, и которые давали мне послушать эту музыку, когда я был маленьким. Если же мы говорим о Квентине, 60-е годы и 70-е, в которые прошло его детство, это эпоха рассвета рок-музыки, а также соула и ритм-блюза, то есть всех оттенков американской черной музыки, так называемой black music. Что это значит для фильмов Квентина? А это значит, что в кульминационные моменты или в моменты, когда он захочет создать эффект контрапункта, он будет залезать в свою собственную голову и доставать оттуда, подобно воспоминаниям, старые любимые песни. Иногда эти песни были незнакомы широкому слушателю. Ну, к примеру, «Stuck in the Middle with You» во многом получила второе рождение благодаря фильму «Бешеные псы». Какая милая, приятная песня в стиле bubblegum pop, скажет музыкальный критик. Но кинокритик, конечно же, вспомнит знаменитую сцену, где Майкл Мэдсон отрезает ухо полицейскому. И, насколько я знаю, Мэдсон попросил, чтобы на его могильной плите была надпись «Актер, которому однажды довелось отрезать ухо». Обаятельный, харизматичный, притягательный психопат. Персонаж, который в том или ином обличии часто появляется в фильмах Тарантино. Но согласитесь, сцена отрезания уха – это, по сути, сцена пыток. Это буквально снаф-видео, ну, или какая-то его разновидность. Вы наверняка не захотели бы посмотреть такое видео, если бы знали, что человека на нем по-настоящему пытают. Но кино, оно имеет эффект погружения. Вы когда смотрите кино, вы видите реальных людей, которые реально друг с другом разговаривают и что-то делают. И даже если вы помните о том, что это художественный вымысел, вам может быть по-настоящему страшно. Вы можете по-настоящему испугаться. Но не только в этом дело. Дело ведь еще и в переживании, которое мы испытываем к персонажам. Так вот, герой Майкла Мэдсона выглядит во многом круто и харизматично именно за счет того, что он отрезает ухо парню под достаточно бойкую и веселую песню, создавая эффект контрапункта. Мы как будто проникаемся к персонажу каким-то уважением, которое вообще-то это видео и этот образ у нас вызывать не должен. И на этом контрапункте строятся практически все фильмы Квентина Тарантино. Именно так его музыка работает в его фильмах. После этой сцены шотландская группа Steeler's Wheel стала известна многим людям, которые до этого никогда ничего о ней не слышали. И да, это будет часто происходить с музыкой из фильмов Квентина, ведь он использует не только популярную музыку, которую вы знали, но и поп-музыку или ее шедевры, которые были забыты, остались в той декаде, в которой они когда-то появились. Квентин же, как великий архиватор, как такой музыкальный гик, достает для нас эти шедевры. То же самое он делает со старыми фильмами, которые постоянно цитируют в своем кино. Ну, это, я думаю, общее место, вы об этом давным-давно знаете. Но если мы говорим о музыке, происходит нечто подобное. Или голландская группа Josh Baker Selection. Я вообще ничего не знал об этой группе до тех пор, пока в 2006 году впервые в жизни не посмотрел фильм «Бешеные псы», где она играет в титрах «Little Green Bag». Причем мне сначала показалось, что это какая-то группа американская, настолько мне казалось убедительным произношение, которое я слышал. Нет, оказалось, что голландская группа вот из той же плеяды этих великих англоязычных нидерландских команд в духе Shocking Blue и многих других. В общем, музыка в фильмах Квентина действительно создает настроение. Не меньше, а то и больше, чем цвета или актерская игра. Однако, я хочу обратить ваше внимание на то, что прием контрапункта был придуман задолго до Тарантино. Стэнли Кубрик и его «Заводной апельсин» или «Цельнометаллическая оболочка». В первом случае в сценах насилия звучит классическая музыка. Во втором случае мы слышим музыку, актуальную для эпохи 60-х годов. Если перемещаться к Мартину Скорсезе, то то, какую роль в его фильмах играют композиции, можно обсуждать в каком-то отдельном подкасте. Может быть, мы его устроим, кстати, пишите в комментарии, если интересно. Фильм «Злые улицы». Как там появляется Роберт Де Ниро? Под потрясающую песню группы The Rolling Stones. «Jumpin' Jack Flash». Ну а если переместиться чуть позднее, «Славные парни», все тот же Роберт Де Ниро в баре закуривает под песню группы Cream «Sunshine of Your Love». It's getting near dawn. When lights close the tire. Вообще «Славные парни» — это безумно музыкальный фильм. Там буквально вот вслед за взрослением героев, за сменой эпох, меняется музыка. Сначала играют различные девчачьи бенды, которые продюсировал Фил Спектор. Потом начинается эпоха рок-н-ролла. Ну а в финале в титрах играет кавер Сида Вишеса на песню Синатры «My Way». И это, конечно, очень экспрессивное, очень смелое, даже агрессивное использование популярной музыки, которое помогало дополнять картинку. Однако, что в случае со Скорсезе, что в случае с Кубриком, музыка плюс-минус соответствовала той эпохе, в которой она звучала в кадре. У Тарантино же полный мешап. Все, что ты хочешь, из разных эпох нашпиговано в его фильме. Если у нас действие происходит как бы в 90-е, музыка звучит и из 60-х, и из 70-х, и из 80-х, и даже что-то актуально современное может зазвучать. При этом Тарантино очень бережно относится к подбору музыки. Когда он пишет сценарий, как он говорит, я иногда включаю песню и начинаю представлять под нее сцену, а потом сажусь и пишу сцену. То есть очень часто, по крайней мере в его ранних картинах, было такое, что целые сцены, какие-то события, они были вдохновлены той музыкой, которую он слушал. Это вот просто мышление ребенка. Вообще Тарантино, это, конечно, большой ребенок, да, человек, который постоянно ходил в видеопрокат, потом в нем работал, смотрел в нем бесконечное число фильмов от французских авангардистов до там Black Exploitation, да, американских категории Б. Он все это смотрел, впитывал в себя как губка и потом подарил нам вот этот зрительский рай. Это большое настоящее наслаждение от кино. И с музыкой происходит ровно то же самое. То есть он как ребенок слушает какую-то песню, закрывает глаза и начинает под нее фантазировать и представлять сцены, а потом садится и пишет свои блестящие сценарии, которые, как вы помните, славятся еще и диалогами такими, да, очень интересными, запоминающимися. То есть нельзя сказать, что это какой-то там вот уж прям совсем эмоциональный режиссер, да, то есть это режиссер, который в том числе работает мозгом, работает, использует свою рацию, но вот эта эмоциональная составляющая в фильмах, она заключена именно что в песнях и в музыке. Бережливость заключается не только в подборе песен как таковых, она заключается в том, что его музыка порой составляет целую отдельную вселенную. Ну, к примеру, вместе с соавтором, сценаристом Роджером Эвери, который работал вместе с Квентином и над «Бешеными псами», и позднее над «Криминальным чтиво», они придумали программу радиопередачи, которая неоднократно транслируется на протяжении всего фильма «Бешеные псы» в кафе, в автомобилях, на заброшенном складе. Специально для этой радиопередачи, вымышленной, разумеется, были написаны анонсы, реклама, сообщения о ДТП. Даже для озвучки был специально приглашен комедийный актер Стивен Райт. То есть вот эта радиопередача, которую сам Тарантино называл невидимым персонажем фильма, она еще появится у него. Запомните этот момент, когда мы дойдем до «Однажды в Голливуде». Но вот настолько щепетильно, к музыке до Тарантино, пожалуй, не относился никто. Хотя 90-е — это активнейшая эпоха, когда использовалась популярная музыка. Вонг Кар-Вай и его фильмы можно вспомнить, да. Тот же самый Дэвид Линч. Ну, короче говоря, 90-е — это эпоха постмодернизма, когда взять какую-то песню, которая тебе нравится, и запихнуть ее в сцену какого-нибудь жестокого насилия не составляло труда. Но, пожалуй, именно Квентин достиг в этом наибольшего искусства. Ну а поскольку герои Тарантино невероятно болтливы, как и он сам, они постоянно что-то обсуждают, спорят, они не могут не обсудить музыку. В фильме «Бешеные псы» начало — это обсуждение песни Мадонны «Like a Virgin». Причем, как вы помните, герой Тарантино достаточно иронично и прямолинейно отзывается об этой песне, что вот, мол, она сугубо о сексе, о тех ощущениях, которые женщина чувствует, когда наконец-то находит того самого партнера, который способен ее удовлетворить, который невероятно там затмевает всех остальных настолько, что как будто она заново с ним лишается девственности. Сама Мадонна отреагировала на этот диалог и сказала, что Квентин неправильно понял песню, она отправила ему диск с наилучшими пожеланиями, автографом и подписью. Квентин, вообще-то это песня о любви. Ну, насколько я знаю, сам Тарантино очень уважительно относится к творчеству Мадонны, и, конечно, реплики какие-то, может быть, ироничные или жесткие, которые отпускают его героя, они не принадлежат ему самому. Тем не менее, его герои спорят о музыке. Если мы переместимся в криминальное чтиво, там есть вырезанная сцена, которая очень много может нам дать понять о самом Тарантино. Мне жаль, что ее вырезали, но в сценарии она была. Итак, согласно этой сцене, героиня Ума Турман сидит напротив Джона Траволты в том самом кафе, стилизованном под 50-е. Ну, помните, где один официант — это как бы Бадди Холли, а официантка — это Мэрилин Монро. И вот они сидят друг напротив друга. И здесь Ума Турман начинает произносить следующую реплику. «Ты знаешь, я поняла, что люди делятся на две категории. На людей, которые выросли на Битлз, и на людей, которые выросли на Элвисе. Это два рок-н-ролла, две стихии его, очень важные для жанра, но они все-таки разные. И вот люди делятся на эти два типа. Ты либо любишь Битлз, их эстетику, их романтику и их мелодию, или любишь Элвиса». Нетрудно догадаться, конечно же, по выбору песен для своих фильмов, что Тарантино относит себя к категории любителей Элвиса. Ну, понятное дело, что этот парень обожает все американское, американскую популярную культуру, ведь его фильмы, они осмысляют эту популярную культуру. Но даже если мы будем говорить конкретно о рок-пристрастиях, мы обнаружим, что сама идея о рок-н-ролле как о безудержном танце, экшене, действии, драйве гораздо ближе для Тарантино, чем идея о нем как о каком-то послании, как о чем-то высокодуховном и мелодичном. Именно по этой причине какой-нибудь замудренный психоделик-рок, прог-рок достаточно редко встречается в его фильмах. Вообще, британские рок-группы не очень часто у него играют, а если играют, они играют нечто близкое к американскому саунду. В то же время, весь тот рок-н-ролл, который мы встречаем у Тарантино, это рок-н-ролл первозданный. Это рок-н-ролл очень драйвовый, музыкальный, танцевальный и еще не обремененный вот этой хиппи-идеологией. Как сильно Тарантино не любит хиппи, мы поймем несколько позднее, когда будем обсуждать «Однажды в Голливуде». Сейчас же давайте поговорим про один из самых известных фильмов в истории человечества. Pulp Fiction. Криминальное чтиво. Все помнят начало фильма, ограбление. I love you, honey bunny, I love you too. Everybody don't move, this a robbery. И начинается титр, под который мы слышим композицию Дика Дейла «Мизерлу». Сейчас эта композиция напрямую связана с фильмом «Криминальное чтиво» или с французскими фильмами «Такси». Мы помним, что был ремикс «Pump It» с участием Black Eyed Peas. Короче говоря, эту песню знают вообще все, даже если уже не помнят, где впервые ее услышали. Однако сама по себе композиция «Мизерлу» — это вообще-то народная музыка, и некоторые страны спорят, где она могла впервые появиться. Греки считают ее своей национальной песней, турки — своей. Ну, в общем, правильно будет сказать, что это народная средиземноморская композиция, которая отдаленно появляется в записи еще в конце 19-го, в начале 20 века. То есть различные народные этнические ансамбли, будь то арабские или греческие, или турецкие, они ее играли, и понять, какой конкретно народ является выдумщиком этой блестящей мелодии мы уже никогда не сможем. Но то, что в ней слышны восточные мотивы, я думаю, ни для кого из вас не секрет. Просто достаточно еще раз ее послушать. Однако именно гитарный саунд Дика Дейла делает с ней эту магию. Эта композиция, она невероятно драйвовая, она заряжает тебя, она энергичная. И серф-рок Тарантино считал самым чистым, кристальным, блестящим видом рок-н-ролла из всех возможных. Он вообще ненавидел фразу «серф-рок» и ненавидит ее. Он говорит, что какой серф-рок? Для меня это и есть самый настоящий рок-н-ролл. То, из чего потом появятся все панки, все рокеры, все металлисты, все любители тяжеляка, они появились здесь. Из этих интеллигентных и тихих ребят с побережья Калифорнии, которые брали в руки гитары и начинали извлекать из них то, что потом станет панком, хэви-металом и чем угодно еще. Конечно, тогда таких слов еще не было, и гитара не столь тяжело звучала, но тот факт, что гитарный саунд начинает быть жестким, агрессивным, яростным и не боится, не стесняется этого, это факт, который впервые для человечества приоткрыли именно вот эти американские гитаристы конца 50-х, начала 60-х годов. Ну, чего говорить, даже Пит Таунсенд из группы The Who говорил, что если бы не композиция «Rumble» Линка Рея, он бы никогда в жизни не взял в руки гитару. По сути, «Rumble» — композиция, которая не содержит никакого вокала, никаких слов, ну, так же, как и «Miserable» Дика Дейла, это композиция, сформировавшая представление о том, как тяжело, яростно, мощно, громко может звучать рок-гитара. Можно вспомнить Surf Rider, название говорящее. Можно вспомнить Бульвинкль, который исполняет вокально-инструментальный ансамбль Центурионы. Это вот та самая сцена, когда Траволта едет по ночному городу на автомобиле. И, кстати, обратите внимание, потом Макс Фадеев использовал мотив этой песни для песни «Невеста» исполнительницы «Глюкоза». «Я буду вместо нее твоя невеста, честная ее». Сравните, как это звучит. Вместе с тем, нельзя сказать, что в криминальном чтиве отсутствуют песни как таковые, что вот, мол, там играет только инструментальный гитарный серф-рок. Конечно, это не так. Знаменитый хит Дасти Спрингфилд, королевы южного белого соула, «Son of a Preacher Man». Любители хип-хопа, конечно, узнали здесь сэмпл группы Cypress Hill «Hits from the Bone». Эта песня была очень популярна как раз в середине 90-х. Любопытно, что Тарантино использовал здесь не ее, а, в общем-то, первоисточник. Тот самый, который когда-то раздирал сердца мужчин 60-х годов. Если же мы будем говорить о годах 90-х, то, конечно, актуальная музыка здесь звучит, но актуальная с поправкой. Играет песня Нила Даймонда «Girl, You'll Be a Woman Soon». То есть песня-то старая, но группа Urge Overkill делает кавер в актуальном саунде 90-х годов. То есть звучит практически как группа REM или там еще какая-нибудь альтернативная команда того времени, пытаясь спеть вот такую пронзительную любовную песню. Немножечко, кстати, напоминает еще Криза Айзека, но с несколько другим настроением. Ну, в общем, послушайте, вспомните, как это звучит. Girl, you'll be a woman soon. Но, конечно, центральной, коронной композицией криминального чтива стала песня Чака Берри «You Never Can Tell». Эта сцена культовая, она легендарная. Танец Умы Турман и Джона Траволта пародировался и копировался бесчисленное количество раз. Да и сам этот танец тоже является данью уважения к Траволте и его танцевальному прошлому, если не верите. Посмотрите фильм «Лихорадку субботнего вечера». Вот там молодой Траволта танцует так, что мама не горюй. Я думаю, здесь была определенная даже самопародия. Ну и, конечно, если мы будем слушать и смотреть, как выступают какие-нибудь группы в переходе метро, как какие-то кавер-бенды играют песни Чака Берри, мы всегда будем слышать там «Never Can Tell», мы всегда будем погружаться в эту потрясающую историю, а Чак Берри, надо сказать, был великим сторителлером, то есть это был не просто один из величайших рок-н-ролльных гитаристов, это был человек с безупречной дикцией. В 50-е, не зная цвет кожи, люди думали, что белый поет, поэтому ставили на радио. То есть он пробил себе путь на белые радиостанции таким образом. И этот безупречный язык, эта дикция рассказывает какую-то интересную историю, которая напрямую связана с американской поп-культурой. Он упоминает в своих песнях «Maybelline», «Все в восторге от тебя, ты от Maybelline», да? Значит, магнитолы, какие-то машины. Ну, то есть вот просто то, из чего состоит жизнь американского подростка 50-х и 60-х годов, это все мелькает в творчестве Чака Берри. То есть это вот такой поэт, который близок, наверное, к бытописателю в своей лирике. И вот это бытописательство, оно вновь побеждает и берет вверх в песне «Never Can Tell». Просто почитайте перевод, да, сколько там аллюзий, отсылок на американский лайфстайл, на американский образ жизни. И ведь именно этот образ жизни, этот лайфстайл пародируется Тарантино в этом фильме, когда они танцуют в кафе, стилизованное под 50-е, где, как я уже сказал, да, официантка Мэрилин Монро, они там в кабриолете сидят в машине, да, значит, что-то обсуждают. И вот эта песня с этим текстом, ну, я не знаю, это такой уровень иронии, которая всегда есть в фильмах Квентина. Мне кажется, переплюнул он только сам себя в фильме «Омерзительная восьмерка». Наверное, еще более ироничным, чем этот танец, хотя многие воспринимают его как объект чистой красоты, гений чистой красоты. Ну, почему нет, да, это действительно красивый танец. Но мне кажется, еще более ироничное такое постмодернистское высказывание он сделал в своем собственном фильме «Восьмерка». Там, если помните, финальная сцена, простите за спойлер, если что, перемотайте, если не хотите знать спойлеры. Финальная сцена, и, значит, два выживших героя, один из них с простреленными причинными местами, они, значит, лежат все окровавленные, умирают, и один из них, южанин, конфедерат, бывший, с диким южным дикси-акцентом, начинает читать фейковое письмо Авраама Линкольна, которое написал темнокожий герой в исполнении Самуэля Л. Джексона. Они ненавидели друг друга, но умирают вместе за общее дело. Это, конечно, великий сарказм, великая ирония. Вот в оригинале, если посмотрите, с каким акцентом он читает это фейковое письмо Авраама Линкольна, повторюсь, да, президента, который южан разгромил, я даже не знаю, что тут еще сказать. Ну, то есть так препарировать американскую историю и культуру может только гений. Вместе с тем я упомянул, что Тарантино был большим фанатом black music, black exploitation и вообще черной американской культуры. Он говорил, что его мама очень часто гуляла с черными мужчинами, и в принципе это был человек, который вырос одновременно и как часть белой, и как часть темнокожей Америки. Это очень важно, потому что в 60-е и в 70-е, несмотря на то, что расизм и сегрегация, ну, в каком-то уже совсем закостеневшем виде были разгромлены и побеждены, эти две Америки жили друг другу параллельно. Они слушали разную музыку, они смотрели разное кино. Можно вспомнить знаменитый фильм Оливера Стоуна «Взвод», где один из героев говорит: «Слушай, ты там свою эту белую рок-н-ролльную музыку, мне это неинтересно, я люблю Motown, чувак». Motown, да, детройтский лейбл звукозаписи, который поставлял отличный такой черный ритм-н-блюз, хороший такой мощный соул с глубокими жирными голосами. Вы знаете, я, конечно, там не говорю, что музыку можно как-то поделить по цвету кожи и вообще не призываю вас это делать, но есть такое понятие, как black music, да, есть такое понятие, как черная музыка, и это определенный канон, это определенный саунд, это определенные эстетические традиции. Квентин очень хорошо их понимал, он как слушатель не только разбирался в рок-н-ролле, но и разбирался в черном соуле и ритм-н-блюзе, поэтому уже в «Криминальном чтиве» звучат знаменитые «Cool and the Gang». А в следующем фильме «Джеки Браун», где все действующие лица, ну, главный герой, по крайней мере, темнокожие, звучит очень много ритм-н-блюза. Ну, конечно, Бобби Уомак и его группа «Peace», пересекая 110-ю улицу. И, конечно, в саундтреке «Джеки Браун» очень много американских черных бойсбендов. Это и братья Джонсоны с их «Strawberry Letter 23». И, конечно, Delphonics с песней «Didn't I blow your mind this time?» Ну и опять же, возвращаясь к героям, которые так или иначе касаются музыкальных вопросов, великая и прекрасная Пэм Гриер, которая здесь обольстительно играет Джеки Браун, тащится от этих черных бойсбендов, постоянно их слушает, и главный герой, немножечко интровертный, скромный, но невероятно мужественный Макс Черри, которого играет Роберт Форстер, он здесь пытается понравиться этой девушке, понимая, что эта девушка очень сильно нравится ему, он пытается врубиться в эту музыку, слушая ее. Очень интересный момент, конечно, такой тоже показательный, как вот эти две Америки, белая и черная, пытаются соединиться вместе. И надо сказать, что в фильмах Тарантино, по крайней мере, в художественном плане, этот симбиоз удается. Но главным шедевром Тарантино именно с точки зрения саундтрека, на мой взгляд и на взгляд многих критиков, является дилогия «Убить Билла». Можно спорить, лучший ли это фильм, в фильмографии Квентина. Но то, что именно здесь он справился с задачей подбора разнопланового саундтрека как никогда лучше, это действительно так. Потому что мы здесь слышим вообще все. Композитором числится RZA из группы Wu-Tang Clan. Это культовая команда 90-х годов. Всем рекомендую как минимум послушать их дебютную пластинку Enter the 36 Chambers. Это такая хип-хоп-группа из Нью-Йорка, которая эксплуатировала эстетику восточных азиатских фильмов про единоборство. Типа «Уся», «Самурайское кино», «Кунг-фу», «Гонконг». То есть «From the slums of Shaolin». С этого начинались некоторые их песни. «Мы вещаем для вас из трущоб Шаолиня». То есть эстетика монахов Шаолиня, мастеров кунг-фу, соединяется с притчами о наркоторговцах и бандитах. Ну, поскольку это все-таки рэп, и, конечно, об этом он тоже может повествовать. И вот этот человек, лидер группы Wu-Tang, который отвечал там за биты, то есть писал музыку для Wu-Tang Clan, он числится как главный композитор Тарантино в фильме «Убить Билла». И действительно, ряд интерлюдий и некоторый такой саунд-дизайн здесь сделал RZA. Однако вот прям хип-хопа или какого-то рэпа мы здесь не услышим. Здесь невероятно разноплановый саундтрек, то есть RZA отвечает скорее за саунд-дизайн, а саундтрек же из песен представляет из себя калейдоскоп всей музыки 20 века. Мы здесь слышим и композитора Бернарда Хермана, например, «Twisted Nerve». Мы здесь слышим легендарную, прекрасную Нэнси Синатра с ее песней «Bang Bang, My Baby Shut Me Down», которая, в общем-то, звучит в титрах, и, конечно, эта композиция теперь тоже навсегда пристегнута к фильму «Убить Билла». Bang, bang, my baby shut me down. Здесь встречается музыка самых разных народов. Isaac Hayes с его «Run, Faye, Run». И японец Томоясу Хотей со своей знаменитой композицией «Battle Without Honor or Humanity». Ну и дальше много-много чего еще. Латиноамериканская диско «Санта Эсмеральда». Кстати говоря, на виниле даже «Мелодия» выпускала эту группу в Советском Союзе. Ну, тоже, я думаю, вы что-то из этого помните. Или немецкие крауд-рокеры New с их композицией Super 16. Но даже если этого всего вам мало для того, чтобы наградить «Убить Билла» статусом лучшего саундтрека Тарантино, то я напомню вам, что именно здесь впервые, но не в последний раз, начинает звучать музыка великого Эннио Морриконе. Просто вспомните, что этот композитор подарил кино 20 века. Тем самым спагетти-вестернам Серджио Леоне, на которых вырос Тарантино. Он придал объем, которого не было у этих фильмов и у этих картин без музыки. Посмотрите сцену мексиканского треугольника, вот этой мексиканской дуэли, в любом спагетти-вестерне без музыки. Без музыкального сопровождения и саунда. Вы увидите, как эта сцена сыпется. Потому что весь тот эпик и пафос, который мы видим на экране, он убедителен только благодаря музыке Эннио Морриконе. На кого повлиял этот композитор? Ну, как минимум, на Эдуарда Артемьева. И если вы смотрите «Свой среди чужих, чужой среди своих» и слышите заглавную тему, она вам кажется похожей на тему из «Однажды на Диком Западе» или «Хороший, плохой, злой», вам не кажется. Это был референс. И Михалков именно так и объяснял Эдуарду Артемьеву, что вот нужно нечто в духе Морриконе. И потом нечто в духе Морриконе будет вообще везде, во всем мировом кино. Ну, конечно, достигнуть высоты этого гения смогут немногие. Эдуард Артемьев, кстати, был одним из тех, кто делал нечто все равно самобытное и самостоятельное. Это великий русский кинокомпозитор, царство ему небесное. Ну, в общем-то, и Морриконе тоже покинул наш материальный мир относительно недавно. Даже в Россию успевал приехать со своими концертами. Как именно Морриконе работает? Почему его музыка столь пронзительная? Да потому что, с одной стороны, он использует старую добрую оркестровку, как и положено в кино тех лет 60-х, 70-х, ну, когда он творил, но добавляет в это во все рок-н-ролльную, почти серфовую гитару. Ту самую, которую наш друг Тарантино полюбил еще в «Криминальном чтиве» и использовал вовсю. Если вы послушаете композиции Морриконе, вы поймете, что это сочетание вот этого современного гитарного саунда, ну, на момент, когда Морриконе творил, и классической европейской музыки. Поэтому, когда Тарантино потом признавался в любви к Морриконе и говорил, что он считает, что это композитор одного уровня с Бетховеном, Шубертом и Моцартом, он не лукавил и не врал. Он говорил это не потому, что используют его композиции в своих фильмах. Он говорил это потому, что это музыка, которая разносит его в щепки, которая берет и поднимает его самого до каких-то просто небесных высот и позволяет ему придумать такие же эпичные и монументальные сцены, как в фильмах Серджио Леоне. И он понимает, что чтобы эти сцены были столь же убедительны, мне понадобится старый добрый Морриконе. И он использует его в своих фильмах. Так что не стоит удивляться, что великий мастер, пока он был жив, согласился поработать с другим мастером. И вот 2009 год, выходят «Бесславные ублюдки», и там композитором числится Эннио Морриконе. Правда, внимательный зритель и слушатель заметит, что многие композиции — это переработанные или просто взятые старые композиции мастера. То есть какие-то вещи Морриконе, которые до этого встречались уже в других фильмах, ну, просто в новом контексте зазвучали в «Бесславных ублюдках». Вместе с тем есть одна очень важная песня, относительно современная, ну, то есть которая является популярной песней, песней популярного жанра, которая звучит в «Бесславных ублюдках» в кульминационной, тоже очень важной сцене, и придает этой сцене невероятного объема. Это «Cat People» Дэвида Боуи. Послушайте ее. Квентин Тарантино, как оказалось, был большим поклонником певца и сказал, что то, как эта песня была использована в 80-е в одном кинофильме, ну просто где-то там в конце, в титрах пущено, его очень сильно опечалило и расстроило, потому что он видел в ней невероятный визуальный потенциал. И он его реализовал, конечно, полностью в знаменитой сцене «Бесславных ублюдков». Ну и, кстати, раз мы вспоминали сегодня некоторые сцены, которым музыка придает контрапункт, давайте я напомню известнейший момент «Бесславных ублюдков», когда большой медведь с гигантской бейсбольной битой выбивает мозги из немецкого солдата, который отказывается указать, где сидят свои, принимая героическую смерть. Мы как бы по-хорошему, если мы смотрим американский фильм про Вторую мировую, должны сопереживать парням на задании, потому что они наши, они борются с фашизмом, они хорошие парни, а там немцы, они плохие. Но сцена обставлена таким образом, так играет закадровая музыка Морриконе, героическая, под нее и выходит медведь, и, значит, раскачиваясь, готовится к удару, и при этом абсолютно с каменным лицом, вот этим холодным, тевтонским, с рыцарским взглядом на него смотрит этот блондин-солдат, который ни под какими обстоятельствами не согласился предать свою родину, какой бы там злой и коварной родина ни была, вот он вызывает опять у зрителя уважение. Это опять трюк, который с нами проделывает фокусник Тарантино. Мы смотрим как бы на нациста, и мы, по идее, должны его ненавидеть, но из-за того, как обставлена сцена, мы ненавидим всех, кто вокруг него, но только не самого солдата, который действительно погибает смертью храбрых, и здесь ничего с этим нельзя сказать. Не верьте мне, зайдите, почитайте комментарии на Ютубе, там все пишут: господи, он хороший офицер, он хороший солдат, на таких держится вообще любая страна. Люди просто забывают о том, что сейчас погибает нацист. И опять же, да, это трюк, который может сделать кино и искусство, когда вы начинаете переживать персонажу, которого вроде как можете и не любить по всем правилам, но он вызывает сочувствие именно потому, что есть нечто, придающее объем его фигуре. Вот музыка здесь выступает одним из таких мостиков, одним из таких проводников к этому сопереживанию. Ну и, кстати, Тарантино — это мастер вызывать сочувствие к аутсайдерам. Он очень любит персонажей, которых в обычной жизни вы бы не приняли и не полюбили. Он в каком-то смысле по-христиански их жалеет, но только не пытаясь с помощью гуманизма и добра привести нас к этой позиции, а показать мир глазами этого негодяя или человека, который взял в руки пистолет, или преступника, или еще кого-то, неважно. Вот вспомните все фильмы Тарантино, и вы увидите, что антигерой, аутсайдер, человек, который по всем правилам должен проиграть и вызывать у нас скорее ненависть, он вызывает определенное сочувствие. Даже если это персонаж второго плана. И когда будете об этом вспоминать, обратите внимание, как музыка влияет на наше восприятие. Тарантино очень хитро и тонко это делает. Это не просто отсылки. Тарантино — это глубокий драматург, который музыку использует драматургически. Таких режиссеров очень мало. Зато вот если вы действительно хотите послушать хип-хоп в фильмах Квентина, здесь, конечно, нужен не Риза и не Убить Билла, здесь нужен Джанго Освобожденный, потому что тут мы можем услышать и в сцене перестрелки ремикс на Тупака, легенду West Coast 90-х годов. Здесь же мы можем услышать актуального на момент выхода фильма рэпера Рик Росса и его знаменитой композиции «100 черных гробов». Black coffee, black coffee, black coffee. Ну и, конечно, многих композиторов, которых Тарантино обожает, ходит, лелеет, это и уже упомянутый Морриконе, но также Луис Бакалов, заглавная композиция «Джанго» из старого фильма, да, она здесь звучит вновь, поскольку «Джанго» как сюжет и вообще как персонаж, это сюжет и персонаж не придуманный Тарантино, а скорее им переосмысленный. «Джанго! Джанго!» Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть Рица Ортолани, знаменитого итальянского композитора, который написал музыку к одному из самых чудовищных и страшных фильмов в истории человечества, «Каннибал Холокост». У нас перевели, по-моему, как «Ад каннибалов». Ну, в общем, это такое специфическое удовольствие. Посмотрите, если хотите, но музыка там блестящая. Так вот, музыка Ортолани «Day of Anger» звучит и здесь. Фильм тоже очень прорывной и провокационный. Я всем рекомендую свой подкаст «Последний Романов», где я там рассказываю о истинных причинах гражданской войны в США. У нас там даже превьюшка стоит из «Джанго освобожденного». Вот обязательно отыщите этот подкаст, послушайте. По-моему, получилось очень интересно. И, как мне кажется, я вдохновился фильмом, когда рассказывал об этом, потому что фильм один из немногих фильмов Голливуда, который действительно приоткрывает завесу тайны над реальной причиной гражданской войны в США. Хотя фильм абсолютно такой комикс, гротескный, там куча кровищи, это все как бы фантастика так не могло быть, но вот с точки зрения каких-то социальных моментов он очень точно все показывает. Чуть точнее, конечно, и более исторично будет в моем подкасте. Ну и переходим к зрелому Тарантино. С точки зрения музыки «Омерзительная восьмерка» может быть и не такой интересный фильм для нашего подкаста, потому что как таковой популярной музыки там практически нет, ну разве что в одной сцене звучит песня «White Stripes». С другой стороны, здесь вовсю играет Морриконе, причем не Морриконе вестерна, не Морриконе Серджио Леоне, к которому мы привыкли, а Морриконе хоррора. Дело в том, что композитор работал над саундтреком к фильму «Нечто» Джона Карпентера. Но так получилось, что в итоге в оригинальном фильме 80-х годов звучит музыка самого Карпентера. Это тот редкий случай, когда режиссер сам писал себе музыку, надо сказать, с этой задачей всегда хорошо справлялся. Но вот когда музыка, которую когда-то Морриконе готовил для фильма «Нечто», заиграла в «Омерзительной восьмерке», вот тогда, мне кажется, справедливость восторжествовала, потому что музыка передает ощущение этого холодного ада, ледяного ужаса, который накатывает на тебя с каждым новым витком сюжета. Это ощущение есть в фильме «Нечто». Напомню, его действие происходит в Антарктиде. То есть это фильм ужасов в снегах. И здесь ровно то же самое. «Омерзительная восьмерка» — это триллер, вестерн, фильм ужасов, который происходит в северных штатах Америки, Вайоминг. То есть это момент, когда ты действительно замерзаешь, тебя просто колотит от происходящего, и музыка в том числе помогает достичь такого эффекта. Однако все-таки самым интересным моментом в позднем творчестве Тарантино я считаю использование музыки в фильме «Однажды в Голливуде». «Однажды в Голливуде» — это первый фильм Квентина Тарантино, где музыка 100% соответствует той эпохе, в которой разворачивается сюжет. То есть не допущено ни одного анахронизма. Если действие происходит в 1969 году, то не будет звучать песня 75-го или 95-го года. Все, что мы слышим, это музыка, которую действительно бы крутили по радио в тот момент. И что самое любопытное, идея с фейковым радио, выдуманными диджейскими репликами и рекламными интеграциями вновь повторилась, но с еще более дотошным отношением к традиции, чем это было в «Бешеных псах». «Бешеных псах» — это действительно радио в кино, а здесь это как будто самостоятельная радиостанция, откопанная Тарантино как каким-то археологом. То есть еще раз, Тарантино никогда не боялся смешивать музыку разных жанров и разных эпох. По сути дела, именно такой подход Тарантино к подбору музыки породил вот этот фирменный анахронизм, да, типа в вестерне про Америку времен рабства звучит Тупак Шакур, в фильме про Вторую мировую песня Дэвида Боуи и все прочие примеры, которые я здесь упоминал. В фильме «Однажды в Голливуде» действие разворачивается в 69-м году, и в саундтрек включена исключительно аутентичная музыка. Вот смотрите, давайте теперь чуть-чуть погрузимся в контекст, чтобы лучше понять, как музыка работает в фильме. Действие разворачивается накануне громкого убийства Шэрон Тейт, беременной актрисы и супруги Романа Полански, известного кинорежиссера. Секта Чарльза Мэнсона, того самого великого и ужасного монстра, который, по сути, подведет черту под эпохой 60-х, вот это преступление, оно стало водоразделом, когда эпоха хиппи закончилась. Точнее, когда хиппи-то еще были, но они уже перестали играть роль вот таких приятных контркультурщиков, веселой и забавной молодежи, они стали вызывать у обывателя некоторый ужас. И, конечно, этот определенный ужас, судя по всему, хиппи вызывали и у самого Тарантино, который, кстати, если мы будем смотреть его фильмы, будет для нас представляться человеком таких несколько реакционных, правых взглядов. То есть я не могу назвать его каким-то там сторонником республиканской партии США, ни в коем случае, но и леваком, и уж тем более фанатом там хиппи и прочих леворадикальных течений, назвать его тоже очень трудно. Так вот, музыка в «Однажды в Голливуде» — это, по сути, закадровый комментарий Тарантино к происходящему. Например, в сцене знакомства героя Брэда Питта с симпатичной и несовершеннолетней девушкой-хиппи недвусмысленно играет песня Саймона Гарфанкел «Миссис Робинсон». То есть эта песня из фильма «Выпускник» 1967 года с Дастином Хоффманом звучит у Тарантино не из ностальгии. По сюжету фильма, фильма с Хоффманом, взрослая женщина крутила роман с выпускником школы. То есть тоже такой ироничный комментарий. И при этом аутентичная песня могла звучать в то время, ну как могла, она была невероятно популярна в 60-е. Дальше. Накануне намеченного убийства Шэрон Тейт в фильме играет не оригинал культовой песни группы The Mamas and Papas «California Dreamin'», который, кстати, играет у упомянутого меня Карвая сегодня в Чунгингском экспрессе, причем раз 15, по-моему, а играет кавер. Кавер, который сделал певец Хосе Фелисиано. Так вот, кадры Лос-Анджелеса в закате чередуются с неоновыми вывесками. Менее раскрученный, совершенно не боевой по настроению, а скорее тихий, меланхоличный, он звучит здесь как предчувствие заката всей эпохи. Потому что сама-то песня «Mamas and Papas» «California Dreamin'», она гимн, она восторженная, она прекрасная, а здесь чувствуется такая определенная ностальгия и печаль. Наконец, вместо предсказуемых The Beatles или Боба Дилана, ну, предсказуемых в любом фильме по 60-м, но только не если режиссер Квентин Тарантино, здесь же играют Пол Ривир и The Raiders, Боб Сиг, то есть подчеркнуто аполитичные, легкомысленные рок-н-ролльные музыканты. И причем звучат эти группы, когда мы видим в кадре Шэрон Тейт. Причем, если разобраться в вопросе, окажется, что это были ее любимые ребята, любимые группы. То есть она слушала сама по себе вот такую легкую, можно даже сказать, легкомысленную музыку. И вот она сама была легкомысленна, и песни эти легкомысленны. Она не пыталась изменить этот мир к лучшему и, возможно, не принесла посему в этот мир столько зла, сколько принесли некоторые хиппи, которые, ну, по мнению Тарантино, скорее на чашу весов принесли больше зла, чем добра. По крайней мере, да, если мы будем брать за пример то, что часть этих хиппи сделали в ту страшную ночь 1969 года. Пожалуй, единственным исключением стала кульминационная сцена в «Однажды в Голливуде», в момент, когда герой Брэда Питта наносит тяжкие телесные нападающим хиппи и, в общем-то, опять извиняюсь за спойлер, да, спасает главных героев, мы слышим там музыку «Ванила Фадж», потрясающей психоделической американской команды, которая, кстати, в своей клавишной технике очень сильно повлияла на того же Джона Лорда из Deep Purple. Ну, хотя Deep Purple, да, это на весь мир известная группа, и у нас в стране вообще, наверное, обожаема всеми советскими меломанами, она тоже получила свое место в фильме Тарантино. И вот эти две мощные рок-композиции с двумя великими клавишниками, да, которые играют эти психоделические такие органные пассажи, мы можем услышать в начале и в конце фильма. В начале, где Шэрон Тейт вместе со своим супругом Полански едут на автомобиле, мы слышим композицию «Hush» Deep Purple. Это такой ранний период Deep Purple, еще до того, как они стали играть хард-рок, когда они еще были немножко психоделическими ребятами. Ну а в финале знаменитая песня Vanilla Fudge «You Can Keep Me Hanging On». Правда, это кавер, это не их песня, но, пожалуй, именно вот в этом кавере она стала популярна на весь мир, особенно после фильма «Тарантино», я думаю, многие о ней вспомнили. Подытоживая, совсем скоро, надеюсь, Тарантино выпустит, как он говорит, свой последний фильм. Я не думаю, что с ним будет что-то плохое, и это действительно человек, которого можно спокойно отправлять на пенсию. Все самое гениальное и великое он уже снял. Возможно, еще один потрясающий фильм нам предстоит увидеть. Но я думаю, он найдет себя в писательстве. Я прочитал его роман «Однажды в Голливуде», всем советую. Мне кажется, это будет хороший, интересный романист, который будет спокойно почивать на лаврах, показывать кино в своем кинотеатре для людей и, в общем, рассуждать на тему искусства и кино. Возможно, больше ничего и не снимая, кроме вот финального фильма, который грядет и увидит свет совсем скоро. Если же возвращаться и подытоживать вопрос музыки в его фильмах, то, безусловно, без музыки представить фильмы Тарантино нереально. Ну, я не верю, что какая-то интересная музыка не появится и в его последнем фильме, хотя, может быть, «Мастер» нас удивит и в качестве эксперимента снимет единственный свой фильм без какой-нибудь музыки, подобно там Алексею Герману, да, который не очень любил музыку за кадром. Не знаю, что будет дальше, время покажет, но что мне больше всего интересно в феномене Квентина, это то, как его музыка начинает жить вне его фильма. Она не только не теряет ассоциации с картиной, да, то есть, опять же, «You Never Can Tell», Чака Берри навсегда привязан к «Криминальному чтиву». Эти композиции, они приобретают тарантиновский вайб. И сейчас, если вы говорите, ну, музыка как из фильма «Тарантино», мы уже примерно понимаем, в каком настроении эта музыка. Она драйвовая, она мощная, она агрессивная, и вместе с тем она веселая и приятная. Она гармонично дополняет ленту, а иногда, наоборот, вступает в конфликт с происходящим в кадре и служит контрапунктом. И в том и в другом амплуа Тарантино – блестящий режиссер, который блестяще умеет использовать музыку. Спасибо большое, что слушали наш подкаст. Пишите в комментариях, какой ваш любимый саундтрек Тарантино или любимый фильм и почему. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, пересылайте наш подкаст всем своим знакомым и друзьям и, конечно, пишите, о чем сделать наш следующий выпуск, о каком композиторе, музыканте, певце или, может быть, кинорежиссере, чья музыка вам интересна. На этом у меня все. До новых встреч. С вами был Аркадий Романов и правое полушарие интроверта. Не забывайте про промокод MUSIC30. Всем пока.